Друзья, здравствуйте! С вами снова Дмитрий Сошников и наш курс «Увлекательное введение в программирование на C-Sharp». Сегодня мы поговорим про то, как программа может менять свое поведение в зависимости от каких-то условий. Это то, что называется условный оператор. Ну а также мы вспомним консольные приложения, поговорим о замечательной операции под названием «конкатенация» и научимся решать квадратные уравнения. Продолжим. Итак, вспомним, что такое консольное приложение. Это приложение, которое работает внутри текстового окна или на текстовом терминале. При этом, если мы хотим сделать простейшее консольное приложение, мы используем команды console-write-line и console-read-line. Поэтому приложение, которое будет нас приветствовать, оно сначала печатает «Введите ваше имя», затем считывает это имя с консоли и печатает приветствие на экране. Давайте посмотрим, как это выглядит. Для этого запустим Visual Studio Express Edition для Windows Desktop и создадим новый проект. Файл «Создать проект», консольное приложение. Теперь первое, что мы делаем, это выводим на консоль приветствие. Введите свое имя. Console write line. Введите свое имя. Дальше считываем имя в переменную name. Var name равно console.readline. И, наконец, печатаем результат. Console.writeline. Привет плюс name. Здесь мы используем замечательную операцию конкатенация. Посмотрим, как это работает. Запускаем. Введите свое имя. Митя. Привет, Митя. К сожалению, результат очень быстро пропадает с экрана. Чтобы его посмотреть, мы можем в конец программы добавить еще одну операцию console.readKey. Она ждет нажатия произвольной клавиши. Теперь мы вводим наше имя, видим результат, нажимаем клавишу, и программа завершается. Итак, какие важные моменты мы должны запомнить из этого упражнения? Во-первых, конкатенация строк, которая обозначается знаком плюс, и она означает склеивание двух строк вместе. Если нам нужно распечатать какую-то переменную, которая имеет другой тип, например, целое, то мы не можем сложить целое число и строку. В этом случае мы должны с помощью специальной операции .toString привести переменную к строковому типу. Любую переменную любого типа можно всегда привести к строке и затем уже сконкатенировать с какой-то другой строкой. Однако для печати существует еще и более удобный способ. Это так называемое использование шаблонов. На самом деле операции console-write и write-line, они чуть более сложные, чем они могут печатать не только строку, они могут принимать на вход строку шаблон, в которой присутствуют такие специальные конструкции, это 0 в скобочках, в таких фигурных, 1 в скобочках, и соответствующее количество переменных. И при печати значение переменной автоматически будет подставлено вместо вот этого нуля в скобочках. Такой подход, конечно, намного удобнее, и его следует всегда, когда возможно, использовать. Теперь рассмотрим более сложный пример. Программу «Я так ждала тебя, Вова». Эта программа, когда человек вводит имя Вова, будет писать ему «Я так ждала тебя, Вова». А если он вводит любое другое имя, то приветствие будет менее красочным. Давайте посмотрим, как можно это сделать. Для этого нам потребуется такое понятие, как условный оператор if. Здесь, когда мы пишем приветствие, мы используем условный оператор. Мы говорим «Если имя равно Вова». Обратите внимание, для сравнения мы используем два знака равенства. То в этом случае мы печатаем «Я так ждала тебя, Вова». Я скопирую часть строки и console-write-line. «Я так ждала тебя, Вова». В противном случае, если имя не равно Вова, это обозначается ключевым словом else, мы печатаем просто «Привет» и имя, как в прошлом примере. Давайте посмотрим, как эта программа работает. Запускаем ее. Человек вводит свое имя, Вова. «Я так ждала тебя, Вова». Как приятно. Наконец, если он вводит свое имя, которое не Вова, получаем «Привет, Митя». Итак, мы использовали условный оператор if для выделения части программы. Как он выглядит? Мы пишем if, дальше некоторые условия. И при выполнении этого условия выполняется оператор 1. И дальше else, в противном случае, выполняется оператор 2. Это полная форма оператора if. Есть еще короткая форма. Если нам не нужно выполнять ничего в том случае, если условие не выполнилось, то мы просто пишем, если условие, то выполняется оператор. Обратите внимание, значит, что может быть условием? Условие может быть достаточно сложное. В простейшем случае это, конечно, просто сравнение. X равно нулю, например. При этом обратите внимание, что равенство записывается двумя знаками равенства. И это важно, потому что один знак равенства – это присваивание. И если мы напишем один знак равенства, это может привести к не очень понятным ошибкам в программе. Сравнение может быть для численных переменных на больше, меньше, больше или равно и так далее. И, наконец, на неравенство. Обратите внимание, неравенство записывается вот так, восклицательный знак равно. Также условие может быть составным. Например, если нам нужно, чтобы переменная попадала в диапазон от 3 до 5, то мы напишем, если x больше или равно 3 и x меньше или равно 5. Для обозначения и используются вот таких два значка амперсанда. А для обозначения или, когда должно выполняться только одно условие, используются две вертикальные черты. Также есть отрицание. Не y, восклицательный знак y, выполняется в том случае, если условие y не выполняется. Если операторов в условном операторе больше, чем один, то нам необходимо использовать специальные скобки. Это мы увидим чуть позже. Теперь попробуем решить более сложную задачу. Это квадратное уравнение. Если вдруг вы не знаете, что такое квадратное уравнение, пожалуйста, не волнуйтесь, пропустите эту часть, переходите к следующей части, с которой будет понятно. Для тех, кто знает, что такое квадратное уравнение, это уравнение вида ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. Поэтому квадратное уравнение задается тремя коэффициентами a, b и c. Поэтому программа для решения квадратного уравнения сначала вводит эти три коэффициента. При этом обратите внимание, консоль readline умеет вводить с консоли строку. Чтобы преобразовать ее к числу, с которым потом можно выполнять различные вычисления, мы используем специальную операцию double.parse. И получаем значение типа double. Double — это тип, который позволяет представлять переменные вещественного типа. Дальше, когда мы таким образом ввели три коэффициента, мы вычисляем дискриминант по формуле b квадрат минус 4ac. И затем вычисляем корни. Минус b плюс корень из d делить на 2a, минус b минус корень из d делить на 2a. Обратите внимание, для вычисления корня мы используем операцию mass.sqrt, от английского слова square root, квадратный корень. Также обратите внимание, что когда я делю на 2a, я пишу делить на 2 делить на a. Потому что если бы я написал делить на 2 умножить на a, то a оказалось бы в числителе. Поэтому вторым вариантом записи можно было бы взять и написать 2 умножить на a, в скобочках. И, наконец, когда мы вычислили корни, мы печатаем их на экране с помощью шаблона, как мы уже умеем делать. Таким вот образом мы решаем квадратное уравнение. Давайте посмотрим. Я не буду писать эту программу при вас, просто открою ее в Visual Studio. Вы можете также скачать пример исходного текста программы из нашего урока, открыть его и поэкспериментировать с ним. Запустим и попробуем решить какое-нибудь квадратное уравнение. Например, a равно 1, b равно 2, c равно минус 3. Получаем значение корней x равно 1, x1, x2 равно минус 3. Теперь попробуем какое-нибудь уравнение, которое не имеет решения. Например, a равно 1, b равно 2, и c равно 3. Что мы получаем в этом случае? Мы получаем странный ответ n на n. N на n означает по-английски not a number. Это означает, что когда мы вычисляли по формуле корень из дискриминанта, из отрицательного, у нас получилось действительное число, которое не может быть действительным, которое не может быть представлено в виде действительного числа, поэтому мы получаем такой достаточно странный ответ. По-хорошему, пользователю такой ответ непонятен. И чтобы показать ему действительно правильный ответ, что в уравнении нету корней, нам удобно использовать условный оператор if. Для этого после вычисления дискриминанта мы добавляем условия. Если дискриминант меньше нуля, то мы печатаем сообщение о том, что в уравнении нет корней. Windows Write Line. Корней нет. В противном случае else мы печатаем, вычисляем значение корней и печатаем их. Обратите внимание, что если нам нужно после операции else записать несколько операторов, мы используем скобки. Мы об этом уже говорили. Мы получили такую программу, запускаем ее и вводим уравнение 1, 2, 3. Получаем ответ, корней нет. Соответственно, для уравнения, у которого корни есть, 1, 2, минус 3, получаем правильный ответ. Таким образом, получаем такую вот компактную, красивую программу. Еще раз подытожим. Условный оператор позволяет выполнять в зависимости от условия либо один фрагмент программы, либо другой. При этом условия может быть сравнением или использовать какие-то логические операции. И если операторов несколько, как мы видим здесь, мы используем специальные операторные скобки. Если мы хотим решить квадратное уравнение, в том числе и для линейного случая, например, когда а равно нулю, мы этот случай можем рассмотреть отдельно. Если мы хотим рассмотреть все случаи, нам придется использовать вложенные операторы if. Например, как написано здесь. Если a равно нулю, мы рассматриваем внутри этого оператора случай линейного уравнения. И если вдруг и b, и c у нас равны нулю, то мы получаем бесконечное множество решений. Если же c не равно нулю, а только b равно нулю, то решений нет. А в противном случае мы получаем один корень, который равен минус c делить на b. Если же а у нас не равно нулю, то выполняется вот эта вот часть оператора. И здесь мы рассматриваем случай дискриминант меньше нуля, дискриминант равен нулю. В этом случае мы пишем, что у нас один кратный корень. Вот. И, наконец, в противном случае мы уже решаем уравнение для случая двух разных корней. Таким образом, что важно, условные операторы могут быть вложенными. Если мы их делаем несколько уровней вложения, то мы опять же выделяем операторы с помощью фигурных скобок. Опять же, очень важно, сравнение обозначается двумя знаками равенства. И что еще мы здесь видим? Внутри блока, внутри фигурных скобочек могут объявляться свои переменные. Вот эти вот переменные, которые мы здесь описали, x1 и x2, они действуют только в рамках этих фигурных скобок. За пределами фигурных скобок они действовать не будут. И вот этот блок фигурных скобок называется, так и называется блок. И операции, и переменные действуют их область видимости внутри блока. За пределами блока они уже не видны. Давайте теперь рассмотрим еще одно интересное понятие, которое нам скоро понадобится. Это так называемые псевдослучайные числа. Бывает так, что нам хочется, чтобы в программе возникло откуда-то какое-то случайное число. Ну, например, если мы хотим запрограммировать приложение, которое будет помогать нам бросать монетку. Но получить действительно случайное число непонятно откуда, ведь компьютер, он действует по определенному алгоритму, и никакой случайности в нем нету. Поэтому придумали такое понятие, как псевдослучайное число. Это число, которое очень напоминает случайное. На самом деле оно вычисляется по некоторой формуле. И такие числа, они могут повторяться. Для вычисления псевдослучайных чисел используется специальный объект, который называется random. Что такое объекты, мы поговорим с вами после. Пока что вам нужно знать, что мы можем с помощью конструкции newRandom создать новую переменную r. И дальше эта переменная r будет нам по запросу выдавать каждый раз новое случайное число. Например, r.next 1.10 выдает нам новое случайное число в диапазоне от 1, как ни странно, до 9. Мы можем также получать, если нам нужно не целое случайное число, а вещественное, то существует операция r.nextdouble, которая выдает псевдослучайное число, вещественное от 0 до 1. В некотором смысле объект является аналогом исполнителя, такой же как черепашка или graphics window, который мы встречали раньше. И у этого объекта также есть некие свои команды, которые называются методами, свойствами или полями. Об этом мы подробнее поговорим позже. И вот random является как раз примером еще одного такого объекта, который мы можем создать самостоятельно. Давайте используем генератор случайных чисел для решения какой-нибудь интересной задачи. Например, рисование цветного домика, такого, как изображен здесь на слайде. То есть каждая сторона которого рисуется случайным цветом. Для этого нам необходимо перед рисованием стороны изменить цвет черепашки на какой-то случайный цвет. Для этого мы будем использовать функцию colorize. Эта функция получает случайное число с помощью генератора случайных чисел в диапазоне от 1 до 10. И дальше смотрит, если число меньше 3, то есть от 1 до 3, мы устанавливаем цвет черепашки голубым. Если меньше 5, то есть в интервале от 3 до 5, то цвет красный. Меньше 7 цвет голубой, в противном случае цвет черный. Таким образом, примерно с равной вероятностью у нас устанавливается случайный цвет из перечисленных 4 цветов. Дальше для удобства мы можем написать функцию move, которая будет изменять цвет черепашки и потом уже рисовать. И заменить в рисовании домика turtle.move на описанную нами функцию move. Итак, посмотрим, как эта программа выполняется в Visual Studio. Запустим ее и видим цветной домик. При этом цвета, конечно, отличаются от того, что было приведено на слайде, потому что псевдослучайные числа, они каждый раз разные. Здесь, обратите внимание, мы описали объект для генерации случайных чисел RND с помощью специального ключевого слова static. Static означает, что этот объект один раз создается на всю программу. Обычно все переменные, которые используются внутри функции, лучше описывать внутри этой функции, не делать их глобальными. Однако, если бы мы здесь описали объект RND внутри функции colorize, то каждый раз при запуске функции создавался бы новый объект. Это было бы не очень экономично с точки зрения памяти. Поэтому мы этот объект создаем один раз на все время работы программы и при каждом вызове функции colorize просто используем его для генерации очередного следующего псевдослучайного числа. Дальше для удобства мы описываем функцию move, которая почти такая же, как turtle.move, но только предварительно вызывает функцию colorize для изменения цвета. И рисование самого домика, оно такое же, как в наших предыдущих всех программах, только turtle.move заменено просто на move. Псевдослучайные числа понадобятся нам еще в наших дальнейших программах, потому что с помощью них мы сможем создавать случайные уникальные узоры и фракталы. Также, конечно, нам многократно понадобится условный оператор. В следующем занятии мы перейдем к интересным конструкциям, которые позволят выполнять повторяющиеся действия. Оставайтесь с нами, немножко отдохните, попробуйте сами поиграть с условным оператором, с программами, которые вы видели. Все исходные тексты программ, они доступны, их можно скачать вместе с этим уроком. Освойтесь с тем материалом, который мы изучили, и до скорой встречи на следующем уроке. Счастливо!